Глядя, как я притопываю ногами и растираю пальцы рук, Энея нахмурилась.
«Но следующий портал в другой стороне?»
«Знаю. Зато вон там», — я ткнул пальцем себе за спину, «может быть выход из пещеры. Если нам повезет, мы выберемся на поверхность и отогреемся, а потом уже будем думать, как добраться до следующего портала».
«Удачная мысль, сэр», — заметил андроид, беря в руки шест. Энея одобрительно кивнула.
Прежде чем оттолкнуть плот от стены, я поставил на место мачту, срубив ей верхушку, чтобы не задевала за сталактиты, и повесил на нее фонарь. Другие фонари мы расставили по углам плота. В клубах пара под водой казалось, что у каждого из фонарей свое собственное тускло-желтое гало. Река была сравнительно мелкой, не глубже 3 метров, однако нашему продвижению изрядно мешало сильное течение. Мы с обетчиком налегали на шесты всем весом. Вскоре к нам присоединилась Энея, вставшая рядом со мной. Вокруг бурлила черная вода. Мы быстро согрелись, я даже вспотел, из-за чего моя одежда тут же замерзла изнутри. Однако минут через 30, на протяжении которых мы работали и отдыхали, отдыхали и работали, стужа снова начала брать свое. К тому времени мы продвинулись вверх по течению едва ли на 100 метров.
«Смотрите!» —
проговорила девочка, поднимая с палубы самый мощный из фонарей. Продолжая налегать на шесты, чтобы плот оставался на месте, мы с обетчиком повернулись в ту сторону, куда показывала Энея. Впереди виднелась стена портала, выступавшая из глыбы льда наподобие колеса какой-нибудь древней машины. Дальше туннель сужался до размеров трещины, шириной около метра, и исчезал под ледяным козырьком.
«Должно быть, раньше река была шире раз в 5-6, — заметил Абеттик. «Ведь портал, по всей видимости, опирался на ее берега».
«Ну да», — мрачно пробормотал я. «Плывем обратно». За 2 минуты мы проделали весь путь, на который чуть раньше у нас ушло полчаса. Всем троим пришлось выставить шесты, чтобы не дать плоту разбиться о ледяную стену.
«Ну что ж», — сказала Энея, — «приехали».
Она посветила фонарем вокруг.
«Можно было бы для разнообразия выбраться на берег. Вот только как это сделать?»
«Может, взорвем один заряд?» — предложил я. «Устроим себе уютную пещерку».
«А теплее от этого станет?» —
спросила девочка. Ее снова била дрожь. Я вдруг заметил, какое у нее крошечное, хрупкое тельце. Ничего удивительного, что она никак не может согреться. «Нет», — честно признался я, — в 20-й, наверное, раз подошел к палатке и принялся шарить по мешкам в поисках средств к спасению. Сигнальные ракеты, пластиковая взрывчатка, оружие в заиндевевших чехлах, термоодеяло, пища. Нагревательный куб по-прежнему работал, и девочка с андроидом снова подсели к нему. Через какие-нибудь 100 часов он разрядится окончательно. Была бы у нас теплоизоляция, мы могли бы оборудовать себе ледяную пещерку со всеми удобствами. По крайней мере, прожили бы втрое-четверо дольше. Но изоляции не было. Материал палатки тут не годился. А при мысли о том, чтобы сидеть в пещере, ожидая, когда погаснут от холода фонари и остынет куб, у меня засосало под ложечкой. Я подошел к ледяной стене, посветил на нее фонарем и сказал. «Ладно. Сделаем вот что». Энея с обетчиком как по команде повернулись ко мне. «Я возьму пластиковую взрывчатку с детонаторами, Бигфордов шнур, веревку, передатчик, свой фонарь», — я перевел дыхание, «и нырну под эту треклятую стену. Авось течение вынесет меня наружу. Если получится, я установлю заряды в подходящих местах. Быть может, мы сумеем проделать отверстие для плота. Если нет, бросим его здесь и будем выбираться вплавь».
«Ты погибнешь»,
— ровным голосом проговорила девочка.
«Умрешь от переохлаждения. И потом, разве ты выплывешь против такого течения?»
«А веревка на что? Если с той стороны будет где спрятаться от взрыва, я останусь там. А если нет, дерну за веревку, и вам придется меня тащить. Когда вернусь, разденусь и закутаюсь в одеяло. У него 100-процентная изоляция, поэтому ничего со мной не случится. Выживу».
«А если придется плыть всем? На троих одеяла не хватит?»
«Мы прихватим с собой куб. Одеяло используем как палатку».
«Где?»
— тихо спросила Энея.
«Думаешь, там найдется местечко?»
Я развел руками.
«Тем более необходимо проделать отверстие для плота. В крайнем случае я взорву заряд, и мы поплывем дальше на льдине. Не переживай, до портала мы обязательно доберемся».
«А что, если мы израсходуем всю взрывчатку, а за первой стеной окажется вторая? Что, если до портала 50 километров, и все подо льдом?»
Во второй раз руками развести не получилось. Слишком уж сильно они дрожали. Мне хотелось надеяться, что от холода. Я сунул руки под мышки.
«Значит, мы умрем с той стороны». Облачко пара, вылетевшее у меня изо рта, мгновенно превратилось в льдинки. «Все лучше, чем здесь».
«Мсье Эндимион», — проговорил Абеттик, — «ваш план представляется мне единственным выходом из положения. Однако плыть должен я. Вы прекрасно понимаете, почему. Вас недавно ранили, и вы еще не успели поправиться. К тому же мое тело рассчитано на работу в экстремальных условиях».
«Не настолько же», — возразил я. «Ты и так весь дрожишь. К тому же ты не сумеешь установить заряды».
«Вы будете мной руководить через передатчик».
«А если он откажет или сигнал не пройдет через лед? И потом это не так-то просто. Наверняка придется резать лед».
«Все равно», — стоял на своем андроид. «Здравый смысл подсказывает».
«Здравый смысл тут ни при чем», — перебил я. «Если у меня не получится, тогда попытаешься ты. Кстати, нужен кто-то очень сильный, чтобы вытянуть человека против течения». Я положил руку на плечо андроиду. «Я приказываю тебе остаться как старший по званию».
«Какому еще званию?»
Энея, несмотря на лютый холод, сбросила термоодеяло.
Я выпрямился во весь рост и выпятил грудь. «Да будет вам и известно, что перед вами сержант третьего класса гиперионских сил самообороны».
Впечатление от фразы несколько смазала барабанная дробь зубов.
«Значит, сержант?»
«Третьего класса», — подтвердил я.
Энея обняла меня. Я несказанно удивился, потом неуклюже погладил ее по спине.
«Первого класса», —
тихо сказала девочка, отступила на шаг и топнула ногой.
«Ладно, что нам делать?»
«Помогите мне собраться. Найди ту веревку, на которой тащился ваш плавучий якорь. Думаю, ее вполне хватит. Абеттик, будь добр, передвинь плот так, чтобы вода не захлестывала нос. Вон туда, к углублению в стене».
Мы взялись за дело. Когда со сборами было покончено, я спросил у Энеи, на которую падал тусклый свет, висевшего на урезанной мачте фонаря.
«Ты по-прежнему уверена, что наши прыжки ведут к какой-то цели?»
Девочка огляделась по сторонам. Где-то в темноте с громким плеском рухнул в воду сталактит.
«Да»,
— ответила она.
«Тогда почему мы оказались в тупике?»
Энея пожала плечами. При иных обстоятельствах я бы рассмеялся. Настолько комичным из-за одежды получилось это движение.
«Наверное, меня побуждают действовать».
«Не понял».
«Я ненавижу холод и тьму. С самого детства. Быть может, кто-то побуждает меня воспользоваться моими способностями, о которых я пока даже не подозреваю, о которых мне еще рано знать».
Я бросил взгляд на бурлящую черную воду, в которую мне предстояло окунуться.
«Ну что ж, детка, если ты обладаешь способностями, которые могут вытащить нас отсюда, воспользуйся ими, и дело с концом. Что значит еще рано?»
Энея погладила меня по руке. Вместо второй пары варежек на ней были мои шерстяные носки.
«Я догадываюсь, что эти способности существуют».
Пар ее дыхания оседал инеем на козырьке шапки.
«Но вызволить нас отсюда они не помогут. Это я знаю точно. Быть может, но неважно. Извини, Рауль, но...»
Я кивнул, сделал глубокий вдох и быстро разделся до белья. Меня буквально обожгло холодом. Затянув на груди узел веревки, пальцы рук быстро немели, я взял у Абеттика мешок с пластиковой взрывчаткой.
«Возможно, в воде у меня остановится сердце. Если я не дерну за веревку в первые 30 секунд, вытаскивай меня обратно».
Андроид кивнул. Я принялся перечислять сигналы, потом прибавил, постаравшись сохранить деловой тон.
«Если вытащишь и обнаружишь, что я в коме или умер, не забудь, что меня можно оживить. В холодной воде смерть мозга наступает не сразу».
Абеттик снова кивнул. Он стоял в классической позе скалолаза. Ноги расставлены, веревка обмотана вокруг талии, конец зажат в руке.
«Ладно». Я сообразил, что оттягиваю неизбежное и теряю драгоценное тепло. «Увидимся, ребята!»
И соскользнул в черную воду. Наверное, мое сердце и впрямь на мгновение остановилось, но затем забилось вновь, почти через силу. Течение оказалось сильнее, чем я ожидал. Меня едва не уволокло под лед, прежде чем я приготовился нырнуть. Отнесло в сторону от плота и приложило к стене. Из пореза на лбу потекла кровь, руки словно онемели от удара. Я вцепился в щербатую стену, чувствуя, как ноги неумолимо затягивает вглубь, изо всех сил стараясь удержаться на месте. Сталактит, который упал в воду за плотом, врезался в стену в метре слева. Если бы он угодил в меня, я бы потерял сознание и утонул, не успев понять, что произошло.
«Не такая уж удачная мысль», — выдавил я.
Меня оторвало от стены и увлекло вниз.